Терминатор. Год второй.
Хорошо в деревне летом, пристаем камнёвским летом. Если ты в поселке этом, пару дней живешь при этом, хорошо, блядь. И если ты приехал прошвырнуться, отдохнуть и посмотреть, как там колхозники ебутся, да.
Дадли, 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 где ты, дружочек? Сладко мурлыкал Гарри Поттер, обходя дурсливский сад по периметру и заглядывая под каждый куст. «Дадли, где ты, мой милый братик? Дядя с тетей уехали, неужели ты не хочешь поиграть со своим волшебным кузеном?» Гарри остановился напротив большого куста пионов, из которого торчала до слез знакомая белобрысая макушка. «Вылезай, я покажу тебе фокус!» — заявил Гарри, нависая над кустом. Куст затрясся. «Не надо, пожалуйста, не надо, только не фокусы!» Гарри садистски ухмыльнулся. Он был весьма огорчен запретом на использование магии на каникулах. Но, во-первых, магия тоже бывает разной, и далеко не вся она сводится к пассам волшебной палочкой и языколомным заклинаниям. А во-вторых, Дадли об этом не знал. «Сколько будет, если к трем кошкам прибавить одного кенгуру и все это хорошенько смешать в блендере?» Воодушевленно нес чушь Гарри, обходя куст пионов по широкой дуге и вынимая из кармана рогатку, если чему он и научился от директора Дамблдора и покойного ныне Квирилла, так это тому, что иногда полезно казаться немножко чокнутым. «Олух, пузырь, остаток, уловка!» — добавил он за могильным тоном. Пионы колыхнулись и всхлипнули, и тут же в их сторону полетел камушек, выпущенный из рогатки. Судя по глухому звуку, какой обычно получается от соударения твердого и мягкого, снаряд попал в цель. «Ты сумасшедший, ты придурок!» — захныкал Дадли, выползая на свет божий. «Я все расскажу папе, и тебя посадят в тюрьму!»
«Меня?
Меня не посадят, умятежный брат мой! Волшебства не существует, ты разве не знаешь об этом? Они подумают, что ты того!» И Гарри выразительно постучал себя по лбу. «Тогда тебя просто выгонят из дома, и ты пойдешь жить на улицу!» Не уступал Дадли. Гарри покачал головой. Прядь непослушных волос упала ему на глаза, и он поднял руку, чтобы убрать ее, как вдруг побелел, затрясся, с ужасом глядя на свою правую ладонь.
«Господи, господи, только не это!»
прошептал Поттер, поднимая на кузена расширенные в ужасе глаза.
«Что там?»
не утерпел Дадли. Гарри показал ему руку, на которой красовалась свежая язва, покрытая какой-то странного вида субстанцией, неестественно зеленого цвета.
«Что это за дрянь?»
— скривился от отвращения Дурсль-младший. «Это магическая африканская лихорадка», — забормотал Гарри. «У нас в школе была эпидемия. Я думал, что не заразился. Я...
Господи, господи! Ты заразный?»
Дадли отступил от него на шаг. «Заражаются при прикосновении», — глухо проговорил Поттер, понурив голову. «А я сегодня готовил завтрак на всех».
«Дадли, прости, я не...» «И что теперь будет?»
— перебил его кузен, дрожа как студень.
«Видишь эту зеленую хрень?»
— спросил Поттер, тыча ему под нос свою зараженную руку. Дадли попятился назад, рискуя наткнуться на садовый шланг и сломать себе шею.
«Это плесень! Она растет в человеческом теле, сначала снаружи, а потом и внутри тоже. Плесень на сердце, в мозгу, везде». «Оно же лечится?»
— завопил Дадли, все-таки запнувшись обо что-то и плюхнувшись на траву своим жирным задом.
«Лечится, да?»
«Да», — кивнул Гарри, взяв себя в руки. «У нас где-то половина заболевших выжила. Правда, плесень на них не до конца свели». Но взгляд его стал осмысленным. «Дадли, а в доме есть спиртное?»
«Да, у папы есть виски».
«Дадли, иди и быстро пей виски. У тебя пока нет симптомов, у тебя есть шанс. Алкоголь убивает плесень. Дадли, спеши!» Толстяк с неожиданной для такой туши резвостью вскочил на ноги и метнулся было к дому, но, сделав пару шагов, вдруг резко остановился.
«А ты?»
— подозрительно спросил он. Гарри покачал головой.
«Мне уже не поможет»,
— сказал он с дрожью в голосе. «Во мне уже растет плесень. Я лучше останусь здесь». Его голос прервался, и он отвернулся, как будто пытаясь скрыть подступившие к глазам слезы.
«Папа разозлится, если я выпью виски»,
— неуверенно сказал Дадли. «А если ты умрешь, он еще больше разозлится», — ответил Поттер. Дадли развернулся и поскакал в дом.
Подождав, пока хлопнет задняя дверь, Гарри сел на лелеемый тетей Петунией газон, спиной к дому, так чтобы из окна не было видно выражения его лица, и беззвучно расхохотался, представив выражение лица дяди Вернона, когда он найдет в гостиной пьяного Дадли. Потом он вытер о штанину правую ладонь, перепачканную смесью зеленки, с холодным картофельным пюре, и зловещая язва превратилась в свежую ранку, которую он получил сегодня утром, натирая на терке сыр. В конце концов, для того, чтобы творить магию, волшебная палочка была совсем не нужна.
Мишки Гали, Мишки Гали, вечерний сумрачный порой, капканов наставлю под дубами, ловушек и западней настрою, и отловлю медведигами. Зверьков по совести мне жалко, и я дрожащими руками их суну в соковыжималку, и потечет рекой соками. Мишки Гали, редкие животные, Мишки Гали, течет волшебный сок, Мишки Гали.
Ну здравствуй, страдающий друг мой, сказал Гарри Поттер, аккуратно прикрывая за собой чердачный люк. Уизлевский упырь посмотрел на него, склонив голову на бок, оскалил зубы и тихонько зарычал. «Но-но!» – предупредил его Гарри. «Не рычи на меня, я больше, умнее, и у меня есть молоток. Ты же не хочешь, чтобы я ударил им тебя по голове?» Упырь рыкнул еще разок, потом отошел в угол, покрутился там, поднял какую-то ржавую железку и нарочно уронил ее на пол с громким лязгом, выжидающе глядя на Гарри. «Красивый звук», — похвалил Гарри. «Очень индустриально. Если будешь хорошо себя вести, я наловлю тебе пауков». Он принялся разгребать мусор, потом достал из принесенной с собой сумки молоток, клещи, пилу, два ножа, фонарик и электрошокер. Все это он успел прихватить с собой во время феерического побега с Тисовой улицы. «Наверное», — подумал Гарри, Дадли здорово перетрухнул, когда он ворвался к нему в спальню среди ночи. «Эй, что ты делаешь?» – заорал кузен. «Тебя же заперли!» «Пришел пожелать спокойной ночи!» – оскалялся Гарри, рыская по углам. Наконец он нашел искомое – обычный фонарик на батарейках – и засунул его в карман штанов. «Отдай, это мое!» «Теперь мое!» – в Хогвартсе темной ночи. «Отдай сейчас же!» Дадли вскочил с кровати, схватив с ночного столика какую-то штуковину. «А не то я тебе сейчас...» «Что? Это шокер!» «А откуда ты его взял?» – изумился Гарри, чувствуя укол зависти. «Папа купил!» – похвастался Дадли. «Специально на тот случай, если ты опять будешь меня доставать!» «Во Вернон дает!» Гарри захохотал, как главный злодей из малобюджетного ужастика. «Такому троглодиту, как ты, и обычной дубины бы хватило! Ты же его даже держишь неправильно!» Дадли опустил глаза, взглянув на электрошокер, и это было его стратегической ошибкой. Воспользовавшись секундной потерей бдительности, Гарри молниеносно подлетел к нему и выхватил вещицу из рук. Это оказалось не намного сложнее, чем поймать снитч. «Бомбы детям не игрушки», — сказал он назидательно. «Ну ладно, мне пора, не скучай тут. А я еще, пожалуй, вот это с собой прихвачу. Ты не против?» И с этими словами он подхватил свободной рукой стоявший на столе радиоприемник, продолжая направлять на Дадли свое новоприобретенное оружие. И теперь, пока Уизли безмятежно спали, пришло время его испытать. Гарри еще раз спустился вниз и втащил на чердак совинную клетку, в которой, вместо выпущенной на охоту Хедвиг, сидел садовый гном. Гном вертел своей шишковатой башкой и бормотал ругательство. «Знаешь, что это?» – спросил Гарри, усаживаясь на пол рядом с клеткой и задумчиво глядя на притихшего упыря. «Это клетка. Она железная. А это...» он показал упырю шокер. «Электричество! Железо – проводник электричества. Догадываешься, к чему я клоню?» Упырь внимательно его слушал, но в глазах его не было ни тени понимания. «Тогда произвожу наглядную демонстрацию. Жарь-ка музычки, друг упырь, чтобы никто не догадался, чем мы тут занимаемся». Упырь послушно взвыл и ударил своей железякой по трубам. «Ну-ка, приступим», – деловито сказал Гарри, напяливая на всякий случай резиновые перчатки тети Петуньи. «Ты будешь Тедом Банди», — добавил он, обращаясь к гному. Гном обреченно заорал.
«Я спросил у дяди Петуньи,
Одним прекрасным солнечным утром, дней через 10 после приезда Гарри Поттера, Артур Уизли чуть не свалился со стула, когда кто-то подкрался к нему сзади и голосом торжественным и печальным спросил: «Не уделите ли вы мне минутку своего бесценного времени, о досточтимый сэр?» Артур Уизли не был человеком нервным или трусливым. Напротив, воспитание 6 сыновей, из которых только двое, Билл и Перси, были наделены каким-никаким инстинктом самосохранения, темперамент Молли, такой же огненный, как ее волосы, необходимость ежедневно ходить на работу, бриться каждое утро и не забывать поднимать сиденье унитаза, все это выработало в нем уравновешенность и истинное непоказное мужество. Но сейчас он был готов признать, что жизнь под одной крышей с Гарри Поттером делала из него неврастенника. В этом смысле Гарри Поттер был больше всего похож на неразорвавшийся магловский снаряд времен войны с Гриндевальдом. Вроде бы и атмосферная штука, но в доме ее лучше не держать. Несколько напрягало Артура и то, что его младший сынок, Ронни, а ведь такой был, знаете ли, добрый мальчик, приучился бить садовых гномов лопатой по головам, хохоча при этом как припадочный, и потребовал от матери платить ему за то, что он будет мыть посуду. О последнем, впрочем, Рон быстро пожалел, а после непосредственного знакомства с Гарри Поттером у Артура пропали последние сомнения насчет того, чье это было влияние. И сейчас, когда вышеозначенный Поттер неожиданно подошел к нему сзади, мистер Уизли непроизвольно вздрогнул. «Что? О, да, да, конечно, Гарри, в чем дело?» Гарри присел за стол напротив него, нервно крутя в исцарапанных пальцах обглоданную куриную косточку. Выглядел он непривычно смущенным. «Мистер Уизли, я даже не знаю, с чего начать», — промямлил Гарри. «Понимаете, я вообще не уверен, вправе ли я задавать вам такие вопросы, но сегодня из-за этого я всю ночь не мог уснуть. Обычно, конечно, мальчики спрашивают такие вещи у своих отцов, но вы сами знаете, что отец у меня помер, с дядей у меня так и не сложилось доверительных отношений». На этих словах Гарри тяжело вздохнул. «Есть еще, конечно, близнецы или Рон, но мне кажется, они сами ничего толком не знают. Может быть, я мог бы поговорить с кем-то из учителей, но это не относится к преподаваемым в Хогвартсе предметам, и я, сэр... Может быть, вы...» Гарри замолчал, выдохшись. Артур Уизли неловко кашлянул. «Гарри, я ценю твое доверие. Конечно, ты достаточно взрослый, чтобы интересоваться этими вопросами, и ты всегда можешь спросить у меня о том, что тебя беспокоит». «Правда?» – обрадовался Гарри. «Отлично. Тогда вы расскажете мне, как именно вы зачаровали трансмиссию на вашем Форде?» К концу объяснения Гарри понял в основном то, что он мало что понимает. В жизни вообще, в чарах, в трансмиссиях в частности. Это повергло его в уныние. «Рон», – сказал он своему другу чуть позже, – «я никогда не думал, что стать терминатором будет так сложно. Я всегда был практиком. То, что можно подержать в руках, куда можно вбить в гвоздь, чему можно свернуть шею, это да, это мое. Но теория определенно нет. А сейчас я, страшно сказать, испытываю потребность пойти купить книжки. Хорошо, что завтра мы отправимся в Косой переулок». «Книжки?» – ужаснулся Рон. «Тебя что, Гермиона покусала? Какие еще книжки?» «Пособие юного взрывотехника», – подумал Гарри. Или «Как собрать станковый пулемет своими руками», или «Атомная физика для начинающих волшебников». И, пожалуй, «Атлас огнестрельные ранения в картинках» он бы пересматривал по вечерам, чтобы сновидения были ярче. «Ладно, проехали. Пойдем лучше поиграем в квиддич». «Квиддич? Постой-ка. А разве мама не отняла у нас вчера все мячи после того, как Бладжер разбил окно на кухне?» «Ты сегодня медленно соображаешь, дружище», — сказал Гарри. «Зачем нам мячи, когда во дворе полно кур?» На следующий день во Флорише Блотс было многолюдно. Более того, народ толпился и на улице. Гарри протер очки, он не мог поверить, что у всей популяции магической Британии вдруг резко проснулся интерес к знаниям. Гермиона физически не могла искусать такое количество народа. «Я чего-то не понимаю, или там теперь торгуют героином, и как раз сегодня проходит акция при покупке 2 доз, третья бесплатно». Выдвинул он единственную пришедшую ему на ум гипотезу. Предоставив Гермионе объяснять Рону, что такое героин, Гарри протолкался поближе к витрине, где и обнаружилась причина ажиотажа – транспарант, гласящий: «Только сегодня Гилдерой Локхарт подпишет для вас экземпляр своей автобиографии «Волшебный я». Гилдерой Локхарт собственной персоной сидел в дальнем конце магазина за письменным столом, окруженный бесчисленным количеством плакатов с его же собственным улыбающимся и подмигивающим изображением. От такого обилия гилдероев, подмигиваний и сияющих, как в рекламе зубной пасты, улыбок у Гарри зарябило в глазах, и он порадовался, что не страдает эпилепсией, иначе у него всенепременно случился бы припадок. Вокруг знаменитости скакал какой-то дядька с довольно странным на вид фотоаппаратом. «Хочу», – пробормотал Гарри вполголоса, никому не обращаясь. У него еще никогда не было фотоаппарата.
«Да, он такой», – мечтательно вздохнула Гермиона где-то у него над ухом. «Он написал почти все наши учебники. О, настоящий герой!» «Тьфу ты», – сказал Гарри. «Ты про этого пижона?» «Он не пижон», – обиделась Гермиона. «Он метросексуал».
Тем временем обсуждаемая личность подняла на них взгляд своих незабудковых глаз, который рассеянно скользнул по Рону и Гермионе и остановился на Гарри. Тот попытался на всякий случай скрыться за широкими спинами друзей, но было поздно.
«Гарри? Это же Гарри Поттер!» – завопил Локхарт и, нырнув в расступившуюся толпу, схватил Гарри за руку и вытащил его на всеобщее обозрение.
«Улыбочку, улыбочку, Гарри!» – сказал Локхарт, позируя перед камерой. Гарри скорчил вместо улыбочки дебильную рожу, скосив глаза к переносице и приоткрыв рот, из которого тонкой струйкой протянулась слюна. Сейчас он предпочел бы, чтобы у него все-таки была эпилепсия, и прямо сейчас случился бы небольшой судорожный припадок, по всем правилам, с пеной изо рта и непроизвольной дефекацией. По возвращении в нору Гарри с мрачным видом уселся на кровать с одной из глянцевых локхартовских книжек в руках, держа ее с таким видом, будто она была отпечатана на использованной туалетной бумаге. «Вояж с вампиром», — прочел он вслух. «Ну что ж, полюбопытствуем, полюбопытствуем». По мере прочтения выражение хмурого недовольства на его лице сменилось выражением глубочайшего изумления. «Обоссаться!» — выдал он, наконец, свою рецензию, шумно захлопнув книгу. Рон, который сидел на полу и играл в шахматы сам с собой, поднял голову и недоуменно посмотрел на Гарри. «Локхарт пишет, что на солнце у вампиров светится кожа».
Девчонка шла, она была еще жива. Девчонка шла, светило солнце и цвела в кустах сирень. Стоял чудесный летный день. Девчонка шла, она мечтала о любви, о цветах. Вдруг самолет засеребрился в облаках и камнем шлепнулся под ноги. Раздался взрыв, и разлетелась вся девчонка на куски. И мясо девичье испачкало сирень, и весь чудесный летний день. Растаял дым, и показался в чистом небе парашют. Смеется летчик, охуительный фейерверк. Уже четвертая девчонка на счету за этот чудный летний день.
«У, шайтан арба!» — крикнул Гарри вслед Фордику, когда тот, разъяренно всхрапывая выхлопной трубой, помчался к запретному лесу, оставив их с Роном валяться на холодной сырой земле вперемешку с их же собственным багажом. «Безмозглая железяка!» — брюзжал Поттер, волоча сундук к замку. «Если уж мистер Уизли умудрился дать ей некоторую свободу воли, то мог бы позаботиться и о нормальном АИ. А то в деревьях она застревает, чемоданами швыряется. Можно подумать, я похож на милую девочку, которая возит с собой в школу любимого плюшевого мишку. Что-нибудь могло и детонировать». «Жрать охота, сил нет», — пожаловался Рон. «Кажется, пир уже начался». Они подошли к окну, через которое был виден ярко освещенный большой зал, где как раз шла сортировка. Гарри рассеянно скользнул взглядом по четырем факультетским столам, по преподавательскому столу. «Один из стульев пустой», — сказал он. «Снейпа нет». «Может, он заболел?» — с надеждой в голосе предположил Рон. «Или умер. Было бы круто. Или загорает в Майами-Бич в компании красоток в бикини». «У тебя больная фантазия, Гарри», — содрогнулся Рон. «Может, его просто уволили?»
«А может, он ждет ваших объяснений», — раздался холодный голос у них за спиной. «Почему вы не приехали в Хогвартс на поезде вместе со всеми?»
Ребята резко развернулись. Перед ними стоял Северус Снейп собственной персоной, да еще и улыбался. и улыбочка его не предвещала ничего хорошего. «Кружит чилькоршун, вестник тьмы, ночь не топырь несет», — вполголоса пробормотал Гарри, а вслух сказал: «Прекрасная ночь сегодня, не правда ли, профессор?» Снейп посмотрел на него презрительным взглядом. «Следуйте за мной», — бросил он. Гарри и Рон поплелись вслед за ним через пустой вестибюль, мимо большого зала, вниз по лестнице, туда, где в подземельях находился Снейпов кабинет. Снейп никогда не нравился Гарри, хотя его было во всех отношениях прикольно доводить. За что, правда, Гриффиндор платил десятками баллов, которые Снейп снимал быстрее, чем фанатки снимают свои лифчики на концерте Rolling Stones. Зато, как выяснилось, у него был до ужаса классный кабинет. Темный, мрачный, украшенный множеством банок, в которых плавали разного рода очаровательные мерзости. Гарри подумал, что стоило бы декорировать в таком же духе спальню в Гриффиндорской башне, и стал уже примерять в уме, в какой угол можно было бы повесить паутину, как полет дизайнерской мысли был прерван хозяином кабинета. «Итак», — сказал он тихо, — «Хогвартс-экспресс недостаточно хорош для знаменитого Гарри Поттера и его верного приятеля Уизли. Хотели прибыть с помпой, джентльмены?» Рон и Гарри промолчали. Первый, потому что решил оставить неблагодарную работу переговорщика своему приятелю, второй, потому что засмотрелся на плававшего в большой стеклянной банке двухголового Докси. «Что?» – очнулся он. «Да, сэр, то есть нет, сэр. А что это за штука у вас там плавает?»
«Молчать!»
– рявкнул Снейп.
«Что вы сделали с машиной? Вас видели маглы!»
Он развернул свежий номер «Вечернего пророка» и сунул его ребятам под нос.
«Технически, – сказал Гарри, – именно мы с ней ничего не делали. А что до маглов, достаточно дать в магловские газеты опровержение, где написать, что они стали свидетелями съемок нового фильма с Джеки Чаном.
Молчать!» «Также я обнаружил, что был нанесен значительный ущерб чрезвычайно ценному экземпляру дракучей ивы».
«Это она нам нанесла ущерб», — не удержался Рон.
«К тому же», — добавил Гарри, — «вообще-то мы целились в башню-близнецы, северную и астрономическую».
«Тихо!» — вновь перебил Снейп. «К сожалению, вопрос о вашем отчислении находится вне моей компетенции, поэтому вам придется подождать здесь, пока я приведу сюда тех, у кого есть эта счастливая возможность».
«Профессор, подождите!» — Гарри вцепился в его длинную мантию.
«Что, Поттер, будете умолять меня о снисхождении?» — паскудно улыбнулся Снейп.
«И в мыслях не было», — удивился Гарри. «Я вообще-то хотел спросить, бывают ли двухголовые клопкопухи?»
«Гарри, — сказал Локхард, — Гарри, Гарри, Гарри.
Вам так нравится мое имя, что вы готовы произносить его снова и снова?» — удивился Поттер.
«Ах, Гарри!» — Локхард лукаво подмигнул ему и пригрозил пальцем. «Когда я узнал, это целиком и полностью моя вина. Я готов дать себе пинка».
«Давайте!» — выпалил Гарри и добавил, внезапно вспомнив о правилах вежливости. «Сэр!
Прилететь в Хогвартс на машине? Я прекрасно понимаю, почему ты это сделал».
Гарри обомлел. Неужели этот хлыщ догадался о его тщательно скрываемых планах по уничтожению всего сущего?
«Жажда известности. Как я понимаю тебя, Гарри? Ты попал вместе со мной на первую страницу газеты и захотел попасть туда снова. Слава ударила тебя в голову, Гарри. Конечно, ты уже немного известен. Ну, я имею в виду ту заварушку, сам знаешь кем. Хотя это совсем не то, что пять раз подряд выигрывать премию «Ведьмополитен» за самую обаятельную улыбку. Но это только начало. Только начало, Гарри!»
Когда Локхард наконец удалился, Гарри долго стоял и изумленно смотрел ему вслед.
«Хорошая самооценка», — сказал он, — «размером с Хогвартс. А я-то думал, что это у меня совсем нет чувства реальности». We'll be right back.
теплице, пока профессор Спраут объясняла правила работы с мандрагорами, Гарри подошел к Рону и Гермионе. «Что-то неделька не задалась», — сказал он. Рон согласно кивнул. Гермиона посмотрела на них взглядом, в котором ясно чувствовалось: «Сами виноваты». «Предлагаю что-нибудь замутить», — продолжил Поттер. «Если вы еще что-нибудь такое выкинете, вас отчислят», — предупредила Гермиона. «Мы в курсе, мамочка», — огрызнулся Гарри. «Поэтому будет разумно сохранять анонимность. Я думал о вапиллерах». «Хочешь послать кому-то вапиллер?» — догадался Рон. «Не кому-нибудь», — усмехнулся Гарри. «Снейпу. За все хорошее. Малфою, как вариант, но это будет и в половину не так весело». «Почему-то мне это не нравится», — сказала Гермиона. «И о чем он должен будет вопить?» «Ну, тут могут быть варианты», — сказал Гарри. «Например, ты можешь записать на него серию эротических стонов». «Почему это сразу я?» — возмутилась Грейнджер. «Потому что ты девчонка», — резонно ответил Гарри.
«Гарри Поттер, ты шовинистическая свинья!» — зашипела побледневшая Гермиона. «Еще одно слово, и я окуну твою безмозглую башку в мешок с драконьим навозом».
«Ладно, ладно», — Гарри поднял руки в примирительном жесте. «Я просто предложил». Он помолчал секунду, а потом сказал, улыбаясь: «А год назад ты бы побежала жаловаться декану, а теперь вот в навоз. Просто прелесть, как люди меняются».
«Кто расскажет нам, почему мандрагора очень опасное растение?» — спросила профессор Спраут.
Рука Гермионы тут же взметнулась вверх, избавив ее от необходимости отвечать на провокационные замечания Поттера.
«Плач мандрагора смертелен для всякого, кто его услышит», — отбарабанила она. «Совершенно верно, 5 баллов Гриффиндору».
Гарри легонько пихнул подругу в бок. «Эй!»
«Ну что тебе еще?» — огрызнулась она. «Я придумал получше», — заговорщицки прошептал Гарри, кивая в сторону горшков с опасными растениями. «Мы запишем на вапиллер плач мандрагоры».
«Круто!» — оценил Рон.
Гермиона была настроена не столь оптимистично.
«Что, неделя прошла зря, если ты никого не убил?» — мрачно спросила она.
«Ну ты же слышала, Спраут!» — бодро отозвался Гарри. «Мандрагоры маленькие, никто не умрет. Поваляется в отключке пару часов, подумаешь». «Не трогай Снейпа. Если он выживет, то нас порошок сотрет», — уныло сказал Рон.
«Ну, я не знаю, меня вот еще Локхард бесит».
«Оставь в покое учителей!» — Гермиона шипела, как сгоревшая сковородка.
«Тогда Малфой», — решил Гарри, но тут прозвучала команда надеть наушники, и они были вынуждены прервать спор. Через несколько часов, сидя на самой последней парте за баррикадой из локхартовской писанины, Поттер в тоске раздумывал, может ли жизнь быть еще хуже. Быть вновь застигнутым папарацци, да еще и в обнимку с этим метросексуалом, Гарри взял перо и пергамент и начал составлять иллюстрированный список всех способов казни, которые он знал. Это его успокаивало. Когда он дошел до сажания на кол, его эпохальный труд был прерван главным виновником его дурного настроения. Локхард раздал всем небольшой тест, как он сам это назвал. «Срань господня!» — выругался сквозь зубы Гарри. «Теперь я понимаю инквизиторов, которые жгли волшебников на кострах из их собственных книг. Так, любимый цвет». Гарри принялся перебирать в уме подходящие цвета. «Черный — нет, определенно нет. С этим к Снейпу. Вот уж кого можно хоть сейчас ставить на ресепшн в похоронном бюро. Зеленый. Он представил Локхарта в зеленой шляпе, с клевером в зубах и автоматом в руке, отплясывающим рил под звуки взрывов и вопящим «Эрин, Гобрах!». А впереди еще день рождения и тайное желание Гилдероя Локхарда, и надо оставаться в рамках приличий. «Стоп!» — сказал сам себе Гарри, бросая перо. «Я будто и вправду от Гермиона заразился». И вместо теста он сдал Локхарду свой список казней.
Сегодня в моем подъезде повесилась грустная школьница, и я, вынимая газету, стукнулся лбом о туфельки. Одна из них соскочила, пугая эхом пространства, корячество маленьких пальцев смешило, как чукча Вольво.
«Да», — сказал Гарри, скептически оглядывая помещение. «Признаться, я ожидал большего. Это вам не ночь живых мертвецов. Где хохочущие зомби? Где смрад разложившейся плоти? Где приносимые в жертву девственницы? Где реки крови?» «Смрад есть вон там», — сказал Рон, указывая на огромный стол, уставленный различными деликатесами вроде червивого мяса и тухлого сыра. «Одна лишь вонь при отсутствии всего остального меня не радует», — ответил Гарри. «Напомните-ка мне, почему мы торчим здесь, а не на кухне подсыпаем слабительное в тыквенный сок?»
«Лично я пошла на смертнины исключительно в познавательных целях», — заявила Гермиона. «А вы, два лоботряса, кажется, рассчитывали, что здесь будет весело».
Мальчики печально переглянулись. Потом Гарри тряхнул лохматой головой и провозгласил. «Чем ждать, пока кто-нибудь сделает тебе весело, надо сделать весело самому».
«Боюсь, это будет проблематично», — ядовито сказала Гермиона, кивая в сторону привидений. «Они уже и так мертвы».
«Это не значит, что их нельзя заставить страдать», — усмехнулся Гарри.
«Привет, красотка»,
— сказал он, обращаясь к призрачной тетке средних лет с длинными распушенными волосами и нижней челюстью, примечательной своим отсутствием. Глухо простонала она. «Какая у вас очаровательная ямочка на подбородке», — продолжал изгаляться Поттер. Но в это время Гермиона схватила их с Роном за руки и бесцеремонно потащила в противоположный конец зала.
«Эй!» — возмутился Гарри. «Ты чего творишь? У меня только начала налаживаться личная жизнь».
Гермиона сердито цыкнула на него.
«Там Миртл».
«Кто такая Миртл?» — спросил Рон.
«Плакса Миртл — привидение, которое обитает в туалете для девочек на первом этаже», — объяснила Гермиона. «Из-за нее он закрыт. Она постоянно устраивает потопы».
«Она медленно выползает из унитаза, и с ее длинных черных волос капает вода?» — восхищенно спросил Гарри. «И каждый, кто ее увидит на седьмой день, умирает?» «Гермиона, познакомь нас». У Плаксы Миртл не было копны длинных черных волос, как о том мечталось Гарри. Ее полупрозрачные волосенки оказались довольно жиденькими и были завязаны в два кретинских по виду хвостика. Здоровенные очки на непривлекательной круглой физиономии тоже не добавляли ей шарма.
«Приветствую», — сказал ей Гарри, дружелюбно улыбаясь.
«Скучаешь?» Миртл посмотрела на мальчика с подозрением, но взгляд его зеленых глаз был безмятежен и лучился добротой и пониманием.
«Я Гарри», — представился он. «Ты выглядишь грустный».
«Я очень одинока», — призналась Миртл, вздыхая.
«Правда?» — сочувственно сказал мальчик.
«Никто не понимает меня», — всхлипнула Миртл. «Конечно, глупая, толстая уродина Миртл. Думают, я не знаю, что они говорят у меня за спиной».
«Это действительно ужасно», — сказал Гарри. В его голосе не было ни тени насмешки. «Знаешь, меня тоже никто не любит».
«Правда?» — спросила Миртл, перестав всхлипывать. Гарри понурил голову. «Они говорят, что меня надо было задушить подушкой в младенчестве», — сказал он печально. «Мир так жесток. Я думаю, только ты понимаешь это, Лаерона».
«Как ты меня назвал?»
— спросила Миртл, подозревая очередное издевательство. «Это означает рыдающая на испанском», — пояснил Гарри. «Прекрасный призрак, оплакивающий несовершенство мира и человеческую жестокость».
«О!» — сказала Миртл. «Ты назвал меня прекрасной?»
«Конечно», — серьезно кивнул Поттер. «Истинная красота — это красота души. Не каждому дано разглядеть ее».
«Ты правда так думаешь?»
«О, Лаерона, сколько же эти жалкие людишки должны были издеваться над тобой, чтобы сейчас ты не могла поверить даже самым искренним словам. Мне хочется плакать, когда я думаю об этом. Но я мужчина, и поэтому прячу слезы. Но сердце мое скорбит».
«А я плачу!» — снова начала рыдать Миртл. «Я все время плачу, а они смеются!»
«Так докажи им, что они неправы!» — воскликнул Гарри, зловеще сверкая стеклами очков.
«Как?»
«Ты можешь проникать в их умы, принося с собой загробную тоску и могильный холод. Ты можешь поселить в их душах черное отчаяние. Ты можешь раздавить их черствые сердца в своих нежных руках. О, они еще будут умолять тебя остановиться!» затыкая уши и плача о пощаде.
«Да, но как?»
«Начни писать стихи».
«Туда подует ветер, туда и облака, по руслу протекает послушная река. Но
Гермиона Грейнджер была хорошей девочкой. Временами слишком назойливой и упрямой, но определенно хорошей. Ей мечталось о социальной справедливости, искусственных шубах и тоталитарной демократии. Поэтому она с удивлением спрашивала себя, что она, собственно, забыла в сомнительной компании садиста, хулигана и веселого подонка Гарри Поттера и не в меру меркантильного лентяя Рона Уизли. Очевидная причина заключалась в том, что больше никто с ней дружить не хотел. Гарри же напрямую заявил ей, что она несносна, но зато с ней можно беседовать, не объясняя значения каждого второго слова. Эта оценка ее интеллекта, а Гермиона им по праву гордилась, была второй, менее очевидной причиной. Той причиной, которая больше всего нравилась ей самой, было то, что без нее Поттер и Уизли давно бы, если не убились, то были по меньшей мере отчислены. Той причиной, которую она долгое время отрицала, было то, что ей, черт побери, нравилось то ощущение свободы, которую Поттер привносил в ее жизнь. Своеобразие поттеровского мышления в ее глазах перевешивало этическую небезупречность его решений. Когда он пробегал по школьным коридорам, нелепый пацан в драной мантии, испачканной то реактивами, то кровью, в карманах которой гремели гвозди, за ним шлейфом тянулся еле заметный аромат хаоса. Хаос отчетливо пах бензином. Тех, кого Поттер не калечил, он менял. «Хорошие девочки попадают в рай», — сказал он Гермионе. «А плохие куда захотят. Тебе же нравится наш гламурный профессор по защите?» «Карпа деум, Грейнджер!» С этого дня у профессора Локхарта не оставалось шансов. Традиционную схему с любовными посланиями на розовой бумаге и томными вздохами практичная Грейнджер отмела сразу. Подобных поклонницу Гилдероя, ах, какое красивое имя, были сотни. Вторая схема, уже многократно ею опробованная, заключалась в имидже пай-девочки, неизменно блестящих ответах на уроках и сочинениях, которые были минимум на фут длиннее, чем задавали. Это действовало на 9 учителях из 10, но Локхарт был как раз 10-м. Академические успехи Гермионы удостаивались лишь нескольких баллов и небрежно брошенной похвалы. Чтобы выделиться из безликой толпы обожательниц, требовалось нечто революционно новое. На следующий урок Гермиона принесла дохлого петуха. В то время, когда Гарри читал магловский учебник по физике, чтобы отвлечься от неприятных ощущений, вызываемых отрастающими заново костями, раздался хлопок аппарации, и на соседней кровати материализовался уже знакомый Поттеру чокнутый домовой эльф. Первая их встреча была очень короткой и закончилась для Добби печально. «Ух ты, еще раз, сильнее! Не-не, оставь в покое лампу, она мне нужна. Но если хочешь биться обо что-то головой, возьми лучше молоток». «О да, как приятен хруст костей летним вечером!»
«Гарри Поттер, сэр!»
– пропищал Добби. «А, это ты все-таки выжил?» – хладнокровно ответил Гарри, переворачивая страницу. Одной рукой делать это было неудобно.
«Сэр, вы обещали!»
«Чего я обещал?» – удивился Гарри. «Жениться на тебе? Забудь, парни не такое иногда говорят по пьяни!»
«Вы обещали, что не поедете в Хогвартс!»
«Подумаешь!» «Ты что, всерьез решил, что мне можно верить? А теперь сгинь, я пытаюсь разобраться в законе Ома».
«Гарри Поттер, сэр, какой вы упрямый! Почему вы не послушались Добби? Почему не вернулись домой, когда опоздали на поезд?»
«Что?» — подскочил Гарри, роняя учебник. «Так это ты, сукин сын, заколдовал барьер?» Добби попятился.
«Да, сэр», — печально признался он. «Добби был так огорчен, когда узнал, что вы все равно попали в Хогвартс. Добби думал, что Бладжер...»
«Так», — сказал Гарри недобрым голосом, — «это тоже твоя работа. Убить меня решил мелкий говнюк?» Добби замотал головой.
«Убить? Нет, сэр. Добби просто хотел, чтобы вы уехали домой. Вам грозит опасность. Тайная комната...»
Добби осекся, когда понял, что сболтнул лишнего и принялся биться головой о ножку кровати.
«Очень интересно», — сказал Гарри, задумчиво наблюдая за его усилиями. «Так ты обо мне, заботился?»
«Да, сэр. Если бы Гарри Поттер знал, что он значит для нас, бесправных рабов, после его победы над сами знаете кем, над миром взошла новая заря, надежда на то, что черные дни закончились».
«Вот что, оказывается, подразумевают, когда говорят о смертельной любви», — хмыкнул Поттер. «Ты можешь назвать хотя бы одну причину, по которой я не должен тебя немедленно задушить?»
«Добби привык к угрозам, сэр. Дома он слышит их 5 раз на дню».
«Бедняга», — глумливо ответил Поттер. «Подумать только, эта жалкая тварюшка называет себя эльфом. Воистину, Маргот извратил вашу сущность».
«Что?»
— удивился Добби. «Где твое самоуважение?» — попрошал Гарри. «Где твоя гордость? Неужели дивные песни Лориена замолкли? Неужели рухнули чертоги Элронда? Неужели не уплывают больше на запад белые корабли Серебряной гавани?» Добби молчал в недоумении, боязливо прижав уши. «А Элберет Гелтаниэль?» — рискнул Гарри. «Ноль реакции». «Толкин напиздел», — огорченно сказал Поттер и отвернулся к стене.
Из сотни прикольных картинок запомнилась с детства одна. Ребенок, жующий ботинок, и жадные злые глаза. Я дал ему пачку жвачки и горсть дорогих сигарет. Смешной гутоперчивый мальчик, обглоданный напрочь штиблет.
«Я не понимаю, зачем вообще вся эта возня с оборотным зельем?» — спросил Гарри. «Давайте просто поймаем Малфоя и прищемим ему яйца».
«Ну да, и нам не придется пить всякую дрянь с кусочками слизеринцев», — поддержал его Рон.
«Как хотите». Гермиона скрестила на груди руки и упрямо задрала подбородок. «Не меня могут отчислить в любой момент».
«Когда ты так говоришь», — вздохнул Поттер, — «даже кусочки слизеринцев начинают звучать аппетитно. Чур, ребрышки мои».
«Да тебе просто хочется сварить это зелье, Гермиона», — проницательно заметил Рон. «Я всегда говорил, что читать вредно».
«Ближе к делу», — сухо сказала Гермиона. «Для зелья нужен толченый рогт-брога и шкурка бумсланга. Достать их можно в хранилище у профессора Снейпа. Поскольку вас отчислят, если поймают, воровать буду я. Есть вопросы?»
«Найн, майн фюрер», — сказал Гарри с восхищением, глядя на нее. «Ты думаешь, тебе удастся попасть в Снейпово хранилище незамеченный?» — спросил Рон.
«Удастся, если вы отвлечете его внимание», — спокойно ответила девочка. «Кажется, у нас тут есть один крупный специалист по диверсиям».
«Будет сделано в лучшем виде, моя королева», — заверил ее Гарри. «Слизерин во главе с деканом можно будет отскребать от пола шпателем». Для диверсии Рон предложил использовать одну из волшебных петард, которые можно было позаимствовать у близнецов. Идея была всем хороша, но ей, по мнению Гарри, недоставало изящества. Впрочем, как резонно заметила Гермиона, его собственное предложение было больше обусловлено острым желанием испытать самодельный динамит, чем заботой о пользе дела. Воспользоваться петардой тоже оказалось непросто, потому что Снейп кружил по классу, как баран больной вертячкой. И операцию по отвлечению внимания пришлось проводить в несколько этапов, включавших в себя поджигание отвратительного розового бантика, на косичке порвать и пател и подкладывание канцелярской кнопки на стул Нотта. Их громкие вопли заставили остальных буквально подскочить на месте, и лучшего момента для того, чтобы подбросить взрывчатку в котел Гойла, было не найти.
«Надеюсь, Гермиона не оплошает», — озабоченно прошептал Рон.
«За это время можно успеть ограбить банк», — ответил Гарри.
«Мне не нравится, как Снейп на тебя смотрит. Кажется, он что-то подозревает».
«Вас понял», — и с этими словами
Гарри сунул два пальца в рот и смачно сблевал в собственный котел. «Фу!» – поморщился Уизли, отодвигаясь подальше. «Мне надо отвести от себя подозрения», – хрипло пояснил Поттер. «Чем отвратительнее, тем лучше. К тому же ты только посмотри на Снейпа. Столько чистой, ничем не замутненной ненависти я не видел даже в зеркале».
Но уже из ноздри битых льется кровь на черный галстук.
«Они все думают, что это я!» Возмущенный вопль Поттера разносился по Гриффиндорской башне. «Ну, их можно понять», — ответил Рон. «Но это не мой стиль. Скажи, Рон, разве я стал бы тратить время на то, чтобы парализовать драную кошку и повесить ее на стену за хвост? Знаю тебя, ты скорее бы повесил мисс Норрис на ее собственных кишках». «Вот!» – завопил Гарри, тыча в Рона пальцем. «Но ты говоришь на Серпентарга. Все думают, что ты пытался натравить ту змеюку на Финч-Флетчли». «В гробу я видел вашего Финч-Флетчли», – оскорбленно фыркнул Гарри. «То есть я хотел сказать, что пытался натравить ее на Малфоя». Поттер принялся метаться по гриффиндорской гостиной. «Не понимаю, почему ты так бесишься?» – сказал Рон. «Твоя репутация стала еще более зловещей. Радуйся!» «Мне не нужна чужая репутация. Я и сам по себе достаточно ужастен. Я провоцирую, мучаю и издеваюсь. Я лгу, подставляю. Иногда под настроение даже немножко пытаю и убиваю. Но я это делаю исключительно для того, чтобы было интересно и весело. Парализовать кого-то одного, допустим, еще было бы любопытно. Но парализовать всех подряд – это даже не забавно. Почему все думают, что у меня настолько плохо с чувством юмора?»
«Мне кажется, — сказала вдруг Гермиона, — что никто не рассматривал происходящее с такого ракурса».
Гарри вздохнул. «Что ж, людям вообще свойственно не иметь своего мнения». С этим никто не стал спорить. «Мне еще вот что интересно, — сказал Рон. — Дуэльный клуб закрыли или как?»
«Закрыли, — ответила Гермиона. — Хотя по нынешним временам было бы неплохо научиться защищаться».
«Твой обожаемый Локхарт испугался, что в следующий раз его размажут по стенке», — заржал Рыжий.
«Он не испугался», — вступилась за своего любимца Гермиона. «Просто у него много других дел».
«А, ну да, например, обезвреживать твои магические ловушки на двери в кабинет или выгонять из спальни петухов-зомби», — заулыбался Гарри. «Кстати, научишь их делать?»
«Зависит от твоего поведения», —
уклончиво ответила Гермиона краснее. «Погодите-ка», — воскликнул Рон. «А почему я ничего об этом не знаю? Ты что, решила ухлопать Локхарда?»
«Не говори глупости, Рон Уизли. Просто такой мужчина, как он, привыкший к постоянной опасности, наверняка ужасно скучает здесь, в школе, и я пытаюсь сделать ему приятно».
«Гермиона», — серьезно сказал Рон, — «если ты когда-нибудь, ну совершенно случайно, решишь сделать приятно мне, предупреди заранее, хорошо?»
«Мы обсуждали дуэльный клуб»,
— напомнила Гермиона, несколько неуклюже меняя тему. «А что обсуждать-то?» — развел руками Рон, — «если его нет». «Значит, надо учредить свой», — сказал Гарри. «Как свой?»
«Как обычно». «Думаешь, много будет желающих?» — с сомнением сказала Грейнджер. «И если учителя нас поймают, у нас будут неприятности?»
«Наличие желающих — это не наши проблемы. Для драки, как и для секса, достаточно двоих. А что до учителей, будем соблюдать конспирацию», — безмятежно ответил Поттер. «Первое правило дуэльного клуба — никому не рассказывать о дуэльном клубе», — сказал Гарри на первой встрече, принять участие в которой рискнули только четверо, не считая его самого. «Второе правило дуэльного клуба – никому никогда не рассказывать о дуэльном клубе». Через неделю количество дуэлянтов возросло вдвое.
Даже когда ему отрубили голову, он продолжал нести такую хуйню, что палач в запале отрубил себе уши.
«Оставь ты эту тетрадку в покое!» Рон Уизли зевнул и дернул Скаберса за хвост. Крысюк попытался тяпнуть его за палец, но Рыжий был проворней. «Мне нравится читать чужие личные дневники», — сказал Поттер. «Это очень подло. Но там все равно ничего не написано». «Мы живем воистину в волшебном мире», — напомнил Гарри. «Например, я где-то слышал, что вместо чернил можно использовать молоко. Тогда написанное будет незаметно». «А как тогда читать?» — логично спросил Рон. — «После нагревания молочные буквы темнеют». «А вот мы сейчас...» — Гарри взял с письменного стола свечу
и аккуратно поднес ее к странице дневника. Тетрадка оскорбленно зашелестела листочками и самопроизвольно захлопнулась. «Плохая новость — это не молоко. Хорошая новость — эта штука не так проста, как кажется».
«И что теперь?»
«Еще можно писать слюной, только не помню в упор, чем ее проявляют. Или рисовой кашей, или отваром от макарон. Ты еще скажи мочой», — фыркнул Рон. Гарри придирчиво обнюхал дневник Тома Ридла. «Мочой не пахнет», — сказал он уверенно. «Ладно, попробуем наугад». Он достал из сундука пузырек йода, разболтал несколько капель в стакане воды и аккуратно нанес жидкость на лист. «Ого, смотри, Рон, оно впитывается!» «Или этот дневник написан на отличной туалетной бумаге, или он таки круто заколдован?» Гарри подумал немного, потом пододвинул к себе чернильницу. «Здравствуй, дорогой дневник», — нацарапал он. Тетрадка проглотила эту надпись, а потом на странице появились слова, написанные другим почерком. «Кто ты?» «А ты кто?» — спросил осторожный Гарри. «Я Том Ридл. Как ты нашел мой дневник?» «Друг ссылку кинул», — не удержался Поттер. Тетрадь затихла, видимо, переваривая информацию. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Мэри», — Поттер написал первое, что пришло в голову. «Я длинноногая блондинка с грудью 4-го размера». «Приятно познакомиться, Мэри», — ответил Том после паузы. «Я видела твой кубок за особые заслуги в зале наград. Ты такой героический, настоящий мужчина». «Спасибо, Мэри, я сделал то, что должен был». «О, какой ты скромный! Как жаль, что ты сейчас не можешь нам помочь. Говорят, что тайная комната снова открыта». «Вот как?» «Да, говорят, что Гарри Поттер открыл ее». «Ты так думаешь?» «Гарри Поттер мой близкий друг, можно сказать, почти брат. Мы выросли вместе. Я верю, что он этого не делал. Может, ты знаешь, что тогда случилось?» «Разумеется, знаю. Когда я был в 5-м классе, тайная комната была открыта, и монстр убил одну девочку. Я поймал того, кто открыл комнату, и его исключили. Тогдашний директор замял эту историю, а я получил кубок в награду за молчание». «Ты можешь сказать, кто это был?» «Я могу даже показать это, но не тебе, Мэри, а Гарри Поттеру. Он уже здесь, я надеюсь, потом мы продолжим знакомство с тобой, милый Том». Досмотрев показанное Ридлом воспоминание, Гарри растянулся на кровати, заложив руки за голову, уставился в потолок и, слушая громкое сопение задремавшего Рона, принялся усиленно думать. Он мало что знал о монстрах, но кое-что понимал в убийствах, и представить себе Хагрида в роли злодея не мог. Хотя нет, мог, конечно, но это было бы что-то из разряда детских сказок про людоедов. Значит, монстр действовал самостоятельно. Поттера смущало то, что монстр, как существо неразумное, слышанное им «кровь-кровь убивать», вряд ли принадлежало к высокоинтеллектуальной особи. Мог быть лишь дезорганизованным убийцей, но в то же время четкий выбор жертв свидетельствовал об организованном маньяке. Сбежавший у Хагрида монстр по определению не мог знать, кто из бродящих по замку учеников рожден маглами. Хагрид же его не натравливал, потому что это был Хагрид. Если бы он захотел кого-то убить, то просто стукнул бы его по голове дубиной. А значит, Том либо врал, либо ошибался. В любом случае, необходимо было это выяснить. Гарри поставил свечу рядом с кроватью, перевернулся на живот, взял черную тетрадь и написал. «О, Том, это снова я, Мэри. Гарри сейчас рассказал мне о том, что ты видел. Ты так рисковал. Я понимаю, что прошло уже 50 лет, но я чуть не описа...» Зачеркнуто. «Чуть не расплакалась от страха за тебя». «Эй, Поттер!» – простонал Рон, накрываясь головой одеялом. «Убери свет, сколько можно, я спать хочу». «Не могу, я занят». «И чем?» «Мы с Томом занимаемся церебральным сексом». «Что?» – подскочил на кровати Рыжий. «Гарри, ты что, педик?»
«Фи, как грубо», – ответил Поттер. «Если тебя это так тревожит, переформулирую. Я ебу ему мозг».
Иду по переулку, вдруг ко мне подходят двое, говорят, а ну отдай свое сердце, лучше убегу, спасу себя сам, я не ищу себе на жопу приключений по ночам. Я проснулся ночью от разбитого окна, это значит, пора бежать на черный ход. Тревожный чемоданчик запылился в шкафу, ёп-ёп-ёп, твою мать, я не знаю, ку-фу, я не знаю, ку-фу.
Коктейль Молотова, 4 штуки.
Поджигаешь – бросаешь. Я бы сделал больше, но не успел. Только недавно удалось подобрать рецепт зажигательной смеси. Гвоздомет строительный, пневматический, стреляет на небольшой дистанции, учти. Молоток обычный, бьешь им по черепу, потом еще бьешь и еще. Эй, я не совсем тупой, огрызнулся Рон Уизли. Гвоздодер уже был. Был гвоздомет, а теперь гвоздодер. Тоже бьешь им по черепу, потом еще и еще? Схватываешь на лету, Рон, ухмыляется Гарри. Откуда это все у тебя? В основном дурсли поделились, я только взрывчатку сам делал. Жаль, в Хогвартсе электричество не работает, даже фонарик. Я спрашивал у Флитвика, говорит, слишком много магии. Электричество как будто пытается идти одновременно во все стороны, хотя в норме представляет собой направленный поток частиц. Не смотри на меня так. Если бы было электричество, я бы тут такое устроил. Ничего, ты и так неплохо справляешься, сказал Рон, разглядывая арсенал. «Мы идем мочить Василиска», — напомнил Поттер. «Это вам не на кухню за пончиками сгонять. Вот еще, держи». «Это что за веник? Откуда?» «Рута!» — Невилл дал. «Василиски боятся петухов и руты. Не знаю уж почему, но в учебниках так написано. Помнишь, у Хагрида всех петухов передушили? Еще Гермиона из них зомби делала». «Ага. И что мне делать с этой рутой?» «А почем мне знать?» — огрызнулся Гарри. «Ткнешь ей Василиску в морду?» «Ладно», — с сомнением сказал Рон. «Не ссы, Уизли!» — Гарри одобряюще похлопал приятеля по плечу. «Прорвемся!» «Нам нужна стратегия», — сказал Рон, напряженно хмурясь. «Мы же не собираемся вот так просто вломиться в логово к Василиску. Если у тебя есть предложения, я их с радостью выслушаю. Кто-то должен будет отвлечь Василиска. Пока тот будет занят, у нас появится шанс вытащить Джинни». «А у того, кто будет отвлекать, появится шанс быть немедленно съеденным», — возразил Поттер. «Лично я не готов погибнуть в отсвете лет». «Я не говорю про кого-то из нас, Гарри», — сказал юный стратег. «В замке полно народа. Мы пустим вперед кого-нибудь бесполезного». Гарри захохотал, как упырь. «Здравствуйте, профессор Локхард». Гилдерой вздрогнул и резко обернулся. «А, это ты, Гарри. Как мило, что вы зашли, мальчики. Но я сейчас немного занят». «Куда-то собираетесь?» — ласково спросил Поттер. «Да, я должен уехать по делам». «А как же моя сестра?» — воскликнул Рон. «Мне очень жаль, правда, но такова жизнь. Она была хорошей девочкой». «Экспеллиармус!» — выкрикнул Гарри. Волшебная палочка вылетела у Локхарда из руки. Рон Уизли быстро поднял ее и вышвырнул в окно. «Что вы делаете?» Гилдерой пытался выглядеть грозно, но очень сложно выглядеть грозно, когда ты одет в нежно-сиреневую мантию и волосы у тебя уложены локонами. «Вы пойдете с нами», — спокойно сказал Поттер. «Вперед! Руки за голову! Шаг влево, шаг вправо, и я всажу вам в задницу очередь из гвоздомета! И поверьте, я сделаю это с удовольствием!»
«На автобусной остановке повстречался я с тобой. В неприятной обстановке мне пришлось затеять бой. Три нетрезвых особи водкой пиво запивали и к тебе с вопросами нецензурно приставали. Я просто мимо проходил, случайно, как прохожий. Один из них тебя схватил, и я его предупредил. Как вам не стыдно? Что ж вы?» Он стал как резанный вопить и на меня бросаться. Пришлось его предупредить, пришлось их всех предупредить. Как вам не стыдно, братцы? Ублюдков трудно вразумить, и я устал пытаться. Пришлось их всех троих убить. А как мне оставалось быть? Я не умею драться.
Гарри Поттер шел по туннелю, в одной руке сжимая гвоздомет, в другой волшебную палочку. Вскоре перестал быть слышен шум разбираемого Роном завала и писк контуженного Локхарта. Тот взвизгивал каждый раз, когда Рон попадал в него камнем. И Гарри не был уверен, что его рыжий друг делал это нечаянно. Отсутствие златовласой приманки весьма огорчало Поттера. Их с Роном остроумный план летел в тартарары, и единственное, на что он мог рассчитывать, невеликий арсенал, свой собственный злобный мозг и тайное психотропное оружие, которое летело за ним по туннелю и шумно восторгалось окружающей обстановкой.
«О, как здесь мрачно!» В экстазе стонала Миртл. «Какое прекрасное место, чтобы умереть в муках! Joy me in death!»
«Все непременно», — заверил ее Поттер.
«С
всегда мечтал умереть в заброшенном туннеле метро. В этом есть что-то постапокалиптическое.
«Недавно я сидела на унитазе», — продолжала Миртл, — «размышляла о смерти и сочинила стихотворение. Хочешь послушать?»
Я трепещу от предвкушения.
«Ты так красиво говоришь, Гарри?» «Слушай, я проснулся, и вот звон частиц в напряжении поля, цокот конских копыт по асфальту далеких планет. Я, быть может, влюблен, я, кажется, попросту болен. Раз в глазницах моих сияет неоновый свет, и дрожащей рукой свои выводя интегралы, искажая пространство навязчивую темноту, я решаю, что жизнь эта так непростительно мала. Я ныряю в метан, где вечность свою обрету».
Метан? Интегралы?
Тебе не нравится?
Миртл, кажется, приготовилась заплакать.
Нет, что ты, очень оригинально, я прям дар речи потерял. А откуда ты знаешь про метан?
Ну, мой отец был инженером,
ответила Миртл.
Тебе правда нравится?
Практически Уолт Уитмен. Тебе непременно надо организовать общество мертвых поэтов, ты будешь там главный. Тем временем туннель закончился, и они подошли к стене, на которой были вырезаны две переплетенные змеи. «Миртл», — строго сказал Гарри, — «мы вступаем на вражескую территорию. Будет лучше, если ты притаишься где-нибудь в тени, пока я не подам сигнал. И глаза закрой».
«У меня веки прозрачные»,
— дрожащим глазком сказала Миртл. «Надо же, а я не подумал об этом. Тогда смотри в стену, не знаю, сообразишь сама, ты умная девочка, хоть и мертвая». Серебристые щеки Миртл стали темно-серыми. Вероятно, именно так она краснела.
«А какой будет сигнал?» – спросила она.
«Я обращусь в позорное бегство, начну кричать и материться», – мрачно ответил Поттер. И, повернувшись к змеям, сверкающим своими изумрудными глазами во тьме, прошипел: «Откройся!»
«Увидимся на том свете, Гарри!» –
напутствовала его Миртл. И Поттер вступил в огромный, тускло освещенный зал, украшенный множеством колонн. Джинни Уизли лежала в дальнем конце зала и не подавала признаков жизни. Василиска не было ни видно, ни слышно, и потому Гарри положил волшебную палочку на пол и склонился над девочкой, пытаясь нащупать на шее пульс. «Она не очнется», — сказал тихий голос. Гарри вскочил на ноги, направляя гвоздомет туда, где, прислонившись к ближайшей колонне, стоял никто иной, как Том Риддл, вертевший в пальцах Гаррину волшебную палочку. «Ты неплохо сохранился для 65-летнего», — сквозь зубы проговорил Поттер. «Я всего лишь воспоминание. Воспоминание, 50 лет хранившееся в этом дневнике. Да хоть Лиз Тейлор в молодости, отдай палочку живо!»
«Она тебе не понадобится», — ухмыльнулся Риддл.
«Если ты достаточно материален для того, чтобы держать палочку», — зло сощурился Поттер, — «то и пару десятков гвоздей я сумею в тебя всадить. Что ты сделал с Рыжей?»
«Твое смешное оружие — ничто против меня», — самоуверенно сказал Том. «А что до малышки Джинни, она всего лишь открыла свое сердце неведомому незнакомцу. В течение многих месяцев она поверяла мне свои жалкие тревоги и беды. Писала в дневнике о том, как ее дразнят братья, а великий Гарри Поттер не обращает на нее внимания. Я был терпелив, я сочувствовал ей», — Поттер кивнул. «Да, быть милым — это полезный навык. Ты ее загипнотизировал или что-то вроде того?»
«Это грубая магловская аналогия», — поморщился Том. «Ну, можно сказать, что да. Это она задушила петухов, написала на стенах угрозы и открыла тайную комнату, а я, тем временем, становился все сильнее и сильнее, питаясь ее эмоциями и страхами. И все это время я очень хотел встретиться с тобой, Гарри Поттер».
«Ага, я же звезда», —
ядовито сказал Поттер, поудобнее перехватывая гвоздомет. «Она столько рассказывала тебе про то, как ты мучаешь мышей по ночам, про то, как ты поджег гриффиндорскую гостиную. Это был несчастный случай. Про то, как ты заставляешь детей плакать после 10-минутной беседы с тобой. Тоже несчастный, хотя ладно, это мой конек». «И все это время я не мог понять», — прошипел Риддл, и его красивые темные глаза полыхнули красным. «Как такой маленький ублюдок, как ты, смог победить величайшего волшебника всех времен?
как ты сумел справиться с лордом Волдемортом?» «Волдеморт — лузер», — отчеканил Гарри. «Как волшебник Дамблдор круче. Ты б видел, какие у него блестки на мантии. А как главный злодей, извини, но я скоро вырасту, и тогда мир вздрогнет. Кстати, помнишь о Мэри?» Том еле заметно вздрогнул. «О да, в свое время Гарри позаботился о том, чтобы одно имя Мэри заставляло страницы дневника скукоживаться». «Это был я! Как видишь, по сравнению со мной, твой Волдеморт просто котенок!» «Глупец!» Кажется, Поттеру наконец удалось вывести Ридла из себя. Теперь требовалось подождать, пока тот не потеряет бдительность. «Лорд Волдеморт — это мое прошлое, настоящее и будущее!» Волшебной палочкой Гарри он написал в воздухе свое имя, затем взмахнул ею, и буквы перестроились. «Я лорд Волдеморт», — вслух прочитал Гарри и хихикнул. «Анаграмма? Ну ты прям как держательница борделя. Настоящего имени постеснялся, взял псевдоним. И ты бы еще мадам Жужу назвался. Извини, Том, но имиджмейкер из тебя паршивый». И на этих словах он дал залп из гвоздомета. Ридл завопил, когда острия десятка гвоздей вонзились в его туловище по самую шляпку, но палочки не выронил. Следующий выстрел не достиг цели, натолкнувшись на выставленный им магический щит.
«Ты заплатишь за это!»
«Я весь дрожу», — издевательски ответил Поттер. Вместо ответа Ридл повернулся к огромной статуе.
«Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки».
Когда рот статуи начал приоткрываться, Гарри сообразил, что сейчас произойдет, и, как и обещал, обратился в позорное бегство, крича и матерясь. Почти сразу же, откуда-то из-под терявшегося во тьме потолка, раздались жуткие завывания Миртл и странная завораживающая мелодия. Гарри подавил желание посмотреть через плечо, чтобы выяснить, кто тут решил сыграть Моцарта, потому что каменный пол уже дрожал под тяжестью огромной змеи, выползавшей изо рта статуи Слизерина. Гарри на бегу достал из кармана мантии бутылку с коктейлем Молотова, поджег фитиль, обернулся зажмурившись и метнул туда, где по его расчетам сейчас должен был находиться Василиск. Раздался звон бьющегося стекла и характерное потрескивание пламени. Василиск шипел и, судя по звуку, неистово извивался. Более не преследуя Гарри. Поттер отвернулся, почти уткнувшись лбом в одну из вибрирующих колонн, и повторил свой маневр с самодельной гранатой. Шипение поджаривающейся змеи стало еще громче, и Гарри рискнул приоткрыть глаза. Над головой Василиска вилась огненно-золотистая птица, в которой Гарри не без труда узнал облезлую курицу, виденную им в кабинете Дамблдора. Успешно уворачиваясь от атак короля змей, Феникс старательно выклевывал ему глаза, что весьма воодушевило Гарри. На каменном полу полыхало два огненных озерца, чувствительно обжигавшие змеюшкино брюшко. А боевая подруга, Миртл, налетая на Ридла, как некая очкастая валькирия, кажется, пыталась принудительно читать ему свои стихи. «Да это же очуметь как весело!» – завопил вдруг Гарри. Гигантский змей повернулся к нему мордой, оба его смертоносных глаза были выклеваны. Он ринулся в сторону мальчика, как взбесившийся поезд метро, но тот был начеку и успел вовремя отскочить. Василиск вмазался носом в стену, Гарри хохотал как больной и тыкал в оглушенную змею веником из руты. Отчаянно шипя, Василиск отклонился назад и разинул огромную пасть, готовясь к следующему броску. Гарри швырнул руту ему в морду и, спрятавшись за колонной, лихорадочно принялся поджигать фитиль очередного адского коктейля.
«Убей мальчишку, убей!» – надрывался Ридл. «Он прямо перед тобой!»
«Hasta la vista, baby!»
«Я должен поблагодарить тебя, Гарри», — сказал Дамблдор. «Судя по всему, ты проявил настоящую преданность мне там, внизу, иначе Фоукс не прилетел бы к тебе. По правде говоря, я от тебя этого не ожидал».
Гарри нахмурился, вспоминая.
«Я сказал Ридлу, что у вас прикольные блестки на мантии», — признался он.
Директор тихо засмеялся.
«Да, наверное, Ридл был крайне... удивлен, встретившись с тобой».
«Не то слово, сэр», — ухмыльнулся Гарри. «Особенно, когда я зарядил в него гвоздями».
«Я боялся этой вашей встречи», — сказал друг директор. «Боялся, что ты сделаешь неправильный выбор, Гарри».
Поттер задумчиво склонил голову на бок, почесывая в затылке волшебной палочкой. «Вы думали, что я могу присоединиться к Ридлу», — догадался он. «Я вас понимаю, сэр, однако эти опасения были беспочвенными».
«У вас много общего, Гарри», — сощурился Дамблдор. «Вы оба талантливы, амбициозны, озлоблены».
«Я не озлоблен, сэр», — с достоинством ответил Поттер, приосанившись. «Я просто ненавижу все живое и прогрессивное, и, в отличие от Редла, у меня все в порядке с чувством юмора. Уж я не говорю о непреодолимых идеологических противоречиях».
«Тебе не слишком нравится магия», — заметил директор.
«Я не доверяю силе, которая противоречит закону сохранения энергии».
«Что ты хочешь, Гарри?»
— внезапно спросил Дамблдор, глядя на него пронизывающим взором.
«Том Риддл искал власти и бессмертия. Чего хочешь ты?»
Гарри очаровательно улыбнулся. «Я хочу изобрести лекарство от рака и спасать людям жизнь».